Агидель Штольц. Морговой. Данное произведение является фантазией автора и не претендует на историческую достоверность. Россия. Г. Волин. 27 декабря. Ледяной ветер кружил крупные хлопья снега над крышей морга. Вьюга выла, играя в проводах, а раскачивающийся фонарь над крыльцом отрывисто скулил от холода. Столбик термометра стремительно опускался вниз. К вечеру он достиг -24 градусов, а стекла покрылись витиеватыми узорами. Здесь, на холме, где стояло одноэтажное здание морга, было холоднее, чем внизу. Зато открывался невероятно красивый вид на город, простирающийся до самого горизонта. Снег валил с 6 утра до 2 часов. Потом выглянуло солнце, а спустя час небо снова заволокло, и маленькие кусачие снежинки стали предвестниками грандиозного снегопада. И растворился Волин в белизне снежного марева. В теплом кабинете электронные часы отсчитывали время. Они показывали 16 часов 16 минут, а густые сумерки уже окутали город. Новогодняя гирлянда неспешно мигала на стене в коридоре. По радио из кабинета врачей доносилась негромкая песенка «Если бы не было зимы, а все время лето». Вскрытий сегодня было мало, и сотрудники разбрелись кто куда. Врачи засели в кабинетах, корпея над экспертизами. В лаборантской кипела своя работа. Забава и любится, хихикая, усердно вырезали снежинки из бумаги. Пожилая лаборантка, которую звали Аксинья Гордеевна, степенно печатала результаты анализов, согнувшись в три погибели и близоруко щуря глаза за толстыми стеклами очков. Она каждый раз сверяла напечатанное ею с листком в чуть подрагивающих руках и по привычке колотила морщинистыми пальцами по клавиатуре, забывая, что это не печатная машинка. Старший лаборант отделения, Вера Федоровна, шуршала мишурой и дождиком на складе, перебирая коробки со стеклянными елочными игрушками. Марьяна наблюдала, как санитары Гриша и Дорофей собирают искусственную елку. За процессом следил их заведующий Горан Немилович, похожий на огромного медведя, заприметившего улей. Сунув по-царски лапище в карманы синей хирургички, он умудрялся хмурить брови и улыбаться одновременно. По характеру был строг, но справедлив. Его побаивались, но уважали. Высокий лоб заведующего поблескивал в свете гирлянды, а его хозяин подтрунивал над санитарами. Дорофей балансировал на скрипучей стремянке, которую заботливо поддерживал Гриша. За его правым ухом приютилась неизменная сигаретка. Из тесной кладовки, именуемой гордо склад, послышался стук и приглушенное кряхтение Веры Федоровны. «Что бы тебя, так твою раз так! Все не слава Богу!» «Марьян, подай-ка верхушку», — попросил Дорофей со стремянки. На его голове красовалась шапка-ушанка, уши которой топорщились в разные стороны. Девушка извлекла из коробки последнюю деталь и подала Дорофею. «Решили, кто дежурит 31-го?» — спросил Горан Немилович раскатистым басом. «Я дежурю», — отозвался сверху Дорофей, тряхнув ушками с распущенными завязками. Заведующий удовлетворенно кивнул. В этот момент раздался пронизывающий звон из зала приема трупов. «Твою ма!» Покачнулся на лестнице Дорофей, ухватившись обеими руками за лестницу. «Гриша, чтоб тебя, держи крепче!» «Извини, виновато», — прогудел тот. «Прими», — распорядился заведующий, обратившись к Марьяне. Кивнув в ответ, она толкнула ближайшую дверь, ведущую в секционный зал. Там, стоя у стола, Рагнар поспешно зашивал последний труп. Увидев уверенно идущую к помещению девушку, где стояли холодильники, спросил. «Примешь?» «Да». «Спасибо». Обрадовался он и включил душ, чтобы обмыть тело. В бюро судебно-медицинской экспертизы работа была отлажена, как швейцарские часы. Весь медперсонал строго знал свои обязанности. Лаборанты работали в регистратуре, проводили опознания, ассистировали на вскрытиях, принимали трупы, проводили гистологическую вырезку и делали много другой работы. Санитары принимали, вскрывали, зашивали, бальзамировали, переодевали и гримировали трупы. Это было их поприще. Врачи, судебно-медицинские эксперты исследовали тела, писали заключения, ходили в суды и на допросы, ездили на конференции и придумывали поручения лаборантам. В столь отлаженной работе была заслуга заведующего. Как настоящий хозяин, Горан Немилович всего за год создал полноценное, почти ни в чем не нуждающееся отделение. Он всегда готов был встать грудью на защиту каждого сотрудника, если возникали проблемы. А на провинившегося потом орал так, что черти вскакивали в аду и, ничего не понимая, носились в панике, сталкиваясь рогатыми лбами. В коридоре морга у кабинетов стоял мягкий диван для дежурантов, а на стене висел телевизор. В кухне располагались холодильник, микроволновка и электрическая плита. Каждый день на холм приезжала машина и привозила горячие обеды. Также имелись стиральная машина и душевая кабина.